Британском музее находится легендарный меч предводителя народной армии Шотландии Уильяма Уоллеса, благодаря которому, согласно истории, была достигнута одна из величайших побед в истории шотландского народа. И один из посетителей музея, проходя мимо этого экспоната, обратил внимание на этот легендарный меч длиной 160 сантиметров, так называемый двурукий меч Уильяма Уоллеса, удивленно отметил: разве мог один меч достигнуть такой большой победы и освободить целый народ? В ответ на это замечание гид сказал ему: на этом экспонате вы видите только меч, но вы не видите руки и вы не видите сердце того человека, который держал в руках этот меч. Сегодня, когда мы смотрим на историю нашего мира, можно смотреть на историю мира, на происходящее вокруг нас двояко. Можно видеть только материальную сторону всего происходящего. Можно видеть только политические аспекты правительства той или другой державы, законы того или другого государства. Можно видеть только меч. И сегодня у нас, как христиан, есть возможность, открыв Слово Божие, увидеть больше. Увидеть больше, чем только то, что видит наш глаз. Увидеть того, кто руководит ходом истории. В чьих руках находится судьба всего мира, в руках которого находится твоя и моя жизнь. Я верю, что сегодня, глядя в будущее, у каждого из нас есть много вопросов. Что принесет нам завтрашний день? Кто управляет нашей планетой? В чьих руках судьба государств, правительств? Мы можем смотреть на цифры, статистику, можем видеть падение экономики или рост экономики. Я сегодня призываю вас обратиться к Слову Божьему, чтобы увидеть, в чьих руках действительно находится этот мир. Потому что мир, в котором мы живем, это не музей. Это мир, сотворенный Богом. Это мир, которым руководит наш любящий Господь. Поэтому Иисус Христос в свое время, Иоанн 5 Матфея, призывает нас обращать внимание на пророчества. И именно в этом стихе он подчеркивает пророчество Даниила, тем самым признавая Даниила за истинного Божьего пророка. Матфея 24, глава 15 стих, Иисус говорит: «Итак, когда вы видите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Иисус Христос говорит, пророк Даниил будет говорить от имени Господа: «Реченное через пророка Даниила исполнится». И мы сегодня будем обращаться к пророчествам и книге Даниила, чтобы увидеть реченное через Даниила, увидеть исполнение этих пророчеств. Я верю, что Господь благодаря этому слову, которое Бог сказал через Даниила, укрепит и нашу веру. Мы увидим, что наш мир не движется в никуда. Мы увидим, что наш мир не остался на произвол. Наш мир находится в руках любящего Бога. Есть рука, которая руководит историей. Вы знаете, что каждый современный автомобиль оборудован зеркалом заднего вида, и даже не одним. В будущее мы можем смотреть только с уверенностью тогда, если мы не забываем уроки прошлого. Если мы помним, как Господь вел нас в прошлом. Я вижу людей в этом зале, которые уже имеют богатый жизненный опыт. Я знаю, что вы часто обращаетесь в прошлое, в мыслях своих. Вы вспоминаете, как Господь вел вас, как Он охранял, как благословлял. И это укрепляет нашу силу и веру нашу, чтобы мы смотрели в будущее с верой и надеждой. Потому что мы знаем, Господь ведет, Господь с нами. Поэтому Христос напоминает нам и говорит, то, что было реченное через пророка Даниила, оно сбудется. И сегодня мы откроем для себя первую тему, которую я назвал «Бог не знает поражения». Бог не знает поражения. Мы обратимся к библейским пророчествам Даниила. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Апостол Петр пишет: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Вы обратили внимание, в сердцах наших что-то произойдет. Взойдет утренняя звезда надежды, веры. Когда? Когда мы обратимся к пророческому слову. Вы сегодня желаете иметь больше веры в Бога? Укрепиться вере в Бога? Мы обратимся к вернейшему пророческому слову, которое укрепит нас веру и поможет нам с уверенностью смотреть в будущее. Я хочу поделиться своим личным опытом. Вы знаете, в свое время я получил, имел возможность, благодарен Господу за такую возможность, что я мог получить христианское образование, закончить духовную семинарию. Я благодарен Богу за все эти опыты, которые Он подарил мне в нашем духовном учебном заведении. Но я хочу вам сказать, что только после того, когда я выпустился из духовной семинарии и начал проповедовать Слово Божие, участвовать в проповеди Евангелия в качестве переводчика, а вы знаете, что переводчик, наверное, внимательнее слушает, чем все остальные в зале, потому что ему нужно перевести то, что говорят. Таким образом, я прослушал много проповедей, основанных на библейских пророчествах. Я вам скажу, что моя вера в Господа укрепилась и утвердилась именно благодаря пророчествам. Пророчествам Даниила, 2 главы, когда Господь за 2500 лет предсказал весь ход мировой истории. И когда я слушал эти проповеди и переводил их, я пришел к выводу, что Слово Божие – это истина. Это вернейшее пророческое слово. Я сегодня верю в Бога благодаря пророчеству. Если вы сегодня скептик, и вы слушаете эту тему скептически, имеете желание опровергнуть достоверность Библии и веры в Бога, я вам могу подсказать, как это сделать. Все, что вам для этого нужно, это только опровергнуть достоверность Библии. Опровергнуть достоверность пророчества и показать, что библейские пророчества в истории не исполнились. И тогда вы можете легко дискредитировать веру в Бога, веру в Библию. Я вам скажу, еще никто это не смог сделать. Люди восставали против Библии, против пророчеств, но Библия подтверждает свою историческую, пророческую, археологическую достоверность. Вот почему Слово Божие стоит. Слово Божие пребудет вовек, так говорит Библия. Вот почему я сегодня верю в Библию. Книга Даниила мне еще нравится тем, что она показывает, образованный человек, который занимает высокий государственный пост, продолжает верить в Библию. Образование и вера в Бога не вытесняют друг друга. Образование и вера пророчествам не мешают друг другу. Даниил является образованным человеком на высоком государственном посте, но он продолжает верить Богу и продолжает верить Слову Божьему. Господь Даниилу сказал следующее: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Мы видим, что в 12 главе 4 стихе Даниил записал: «Эта книга будет запечатана до какого времени? До последнего времени. Многие прочитают ее. Умножится ведение и умножится вера». Я верю, что присутствующие здесь, читающие сегодня эти слова из книги Даниила, могут подтвердить, эта книга нужна для последнего времени. Она нужна для того, чтобы мы не только умножили видение, но и умножили веру свою в Господа. События, описанные в книге Даниила, происходят неподалеку от города Багдад. Вот фотография современного Багдада. Вот, пожалуйста, президентский дворец Саддама Хусейна. События, описанные в этой книге, происходят неподалеку от этих мест. И книга Даниила начинается одним из наиболее трагических стихов Священного Писания. Даниила 1 глава 1 стих говорит: «В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». Какое трагическое начало! Город Иерусалим, Иудея, которая к тому времени уже была какое-то время под властью Египта, потому что, вы знаете, северные царства, они были захвачены раньше, они пали в 722 году до Рождества Христова под нашествием ассирийцев. К началу 7 века осталось только южное царство, Иудея, которое находилось под влиянием Египта. Именно против египтян выступил в это время Навуходоносор, царь Вавилонский. Он подошел к Иерусалиму и осадил его в 605 году до Рождества Христова. В то время как Иерусалим был осажден, Навуходоносору доносят срочную новость. Умер его отец. В Вавилоне умер его отец. Поэтому ему нужно срочно возвращаться в Вавилон, чтобы там занять престол, чтобы не возникла никакая непредвиденная ситуация в государстве, переворот. И поэтому Навуходоносор срочным образом через пустыню из Иерусалима возвращается в Вавилон самым коротким путем. Но в то же время, чтобы закрепить свою победу над Иерусалимом, он отбирает около 3000 юношей знатного рода и отправляет их более долгим, более длинным путем, который называется серповидным путем, путем, который пролегает через более орошаемые части Палестины и Ближнего Востока. Эти юноши отправляются в плен тем путем, которым когда-то в обетованную землю шел Авраам. Вот путь, по которому пленники были направлены в Вавилон. Книга Даниила – это история эмиграции. Это история переселения народов. Поэтому я думаю, для людей, которые тоже переехали из одной страны в другую, есть очень важные уроки, которым мы можем научиться из Слова Божия благодаря книге пророка Даниила. Об этом переселении пленников говорят исторические документы, которые были найдены в 1935 году. 18 глиняных табличек были найдены возле древнего города Лахиш. И в этих табличках находятся записи о том, как Иоаким, царь иудейский, был захвачен и как в качестве пленников лучшие из знатного рода юноши были уведены в Вавилон. Мы видим еще одну клинопись, датированную 570 годом до Рождества Христова, в которой также упоминается об этих событиях, об Иоакиме, царе земли иудейской и о вавилонском пленении. Библия говорит истину. Все, что написано в Слове Божьем, сегодня подтверждено археологией. Все события, которые мы с вами узнаем из книги Даниила, они сегодня подтверждаются археологически и исторически. Второй стих 1 главы говорит: «И предал Господь в руку его, то есть Навуходоносора, Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Уже во втором стихе Даниил показывает, что это не просто военный конфликт, это не просто сражение двух армий. Здесь происходит нечто большее. Что же происходит здесь? Здесь происходит война против религии иудеев. война против веры иудеев. Мы видим, что сосуды из Дома Божия, которые были освящены, отделены для специального служения, были отправлены в дом языческого бога. Это не просто политический конфликт. Конфликт направлен против веры Бога, живого Бога и Бога-Творца. Книга Даниила показывает противостояние двух городов. Иерусалим – это город, в котором учили истине. Это город, в котором хранится закон Божий. Это город, где поклоняются истинному живому Богу, Богу-Творцу. И Вавилон – город, который отвергает Бога-Творца, поклоняется богам Мардуку, богине Иштар. Это религия, которая построена на человеческих вымыслах, поклонение человеческим образом, человеческим традициям. Книга пророка Даниила открывает не только политический конфликт, она открывает перед нашим взором конфликт религии, конфликт и противостояние истинного поклонения и идолопоклонства, поклонение истинному Богу и поклонение идолам. В то время считалось, что Бог это не просто обет поклонения. В то время считалось, что боги – это покровители своего народа. Боги обычно защищают свой народ, они обеспечивают свой народ. И когда какой-то народ был унижен и взят в плен, то этим Навуходоносор хотел показать, наш Бог – покровитель, которому мы принесли столько золота. Вы знаете, что в храме Мардука был алтарь, отлитый из чистого золота весом 8 тонн. Люди приносили это золото зачем? Мардуку, этому божеству. Они надеялись, что он отработает это. Он будет покровительствовать, он будет защищать, он будет благословлять свой народ. И поэтому, когда они пошли завоевывать другие страны, как вы думаете, перед тем, как отправиться в путь, к какому богу они молились? Конечно же, своему языческому богу. Нам дай победу, дай нам успех в этой войне. И когда они привели этих пленных, которые шли и принесли эти сосуды из Дома Божия, то какой Бог выиграл эту войну? Конечно же, с точки зрения вавилонян, их Бог отработал их жертвы. Он защитил, он победил, он захватил другие народы и получил желаемую победу. И поэтому они снова праздновали, прославляли своих богов, золотых, серебряных. Все получилось. А как же Бог Творец? Неужели Он слаб? Неужели Он далек? Или безразличен, чтобы защитить свой народ, который поклонялся Ему? Который принадлежит Ему, народ Завета? Где же их Бог? Как себя чувствовали эти юноши, которые шли этим длинным путем, длиной в 1500 километров? Пленники, рабы. Их вера была втоптана в пыль. Их достоинство, их религия были унижены перед всеми. Их Бог ничего не стоит. Он не смог их защитить. Так говорили вавилоняне. Святые сосуды из храма Божия были внесены в храм Мардука. Потому что Мардук признавался теперь мощным Богом, сильным Богом. А Бог Израиля ничтожеством. Псалом 136, с 1 по 3 стих, Слово Божие говорит об этом пленении. При реках Вавилона там сидели мы и что делали? И плакали. Когда вспоминали о Сионе, на вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши веселье. Давайте, развеселяйте нас, у нас победа, у нас праздник. Пойте нам, пойте нашим богам. Слово Божие говорит, там мы сидели и плакали. Когда я читаю эту историю и стараюсь представить себе, как себя чувствовали дети Божии, теперь уже пленники, я вспоминаю те времена, которых я мало застал. Некоторые из вас, может, больше застал тех времен. Когда атеизм тоже бросил вызов христианству. Где ваш Бог? Я помню, меня повели в музей космонавтики в центре города. У нас был собор. И этот собор превратили в музей космонавтики. Там поставили модули космических кораблей, много фотографий. И учительница меня в этом музее спросила: «Ну что, Володя, Гагарин наш в космос летал, а Бога вашего там он не видел. Подумай, говорит, подумай об этом. Атеизм бросил вызов вере в Бога. Где ваш Бог?» Один проповедник ответил на эту фразу так. Говорит: «Зато Господь видел Гагарина, когда он летал. Жизнь ему сохранил и благословил его. Потому что Бог дал человеку такую возможность и знание, чтобы он поднялся в космос. Поэтому Господь все видит и все знает». Прошла эпоха атеизма, которая бросила вызов вере в Бога. Пришла другая эпоха. Эпоха материализма. Что мне твой Бог? Ты покажи, что ты имеешь. Кто ты здесь? Бросает вызов Богу. Где твой Бог? А если у человека случается беда, несчастье, тяжелая болезнь, смерть близких, родных, враг бросает снова вызов. Где твой Бог? Почему он не стал на защиту служителя, который умирает от рака? Почему он не стал на защиту бедной вдовы, которая переживает трудности? Вы оказываетесь на больничной койке, и первые мысли, которые вас посещают, вы молитесь: «Ну, Господи, ну почему же ничего не происходит? Я хочу, чтобы сейчас я выздоровел». Иисус сказал: «Когда придет Сын Человеческий, найдет ли он что? Веру на земле». Вера в Господа. Поэтому я призываю вас посмотреть теперь на то, как на эту ситуацию смотрит Даниил. Пройдя 1500 километров пыльными дорогами, теперь уже лишенный своего имени. И вы знаете, Библия говорит, что его и оскопили, его имя отняли, родину отняли, родители отняли. Многое отняли у Даниила. Но одно не отняли. Он понимает, что происходит. Он понимает, что происходит благодаря тому, что он читает Слово Божие. Он знает Слово Божие. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Благодаря вернейшему пророческому слову, благодаря Библии, мы можем тоже понимать, что происходит. Что же происходило в это время? Господь предупредил свой народ. Примерно за 100 лет до пленения Иерусалима, пленения Вавилонского, и сказал следующее: «Ибо вот, я призову все племена царств северных, говорит Господь». Какие это северные царства? Ассирийские, Вавилонские. «И говорит Господь, придут они и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима вокруг всех стен его и во всех городах иудейских, и произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воспуряли имя чужеземным богам и поклонялись делам рук своих». Господь предсказал, что придут народы с севера, придет Навуходоносор, придут войска, и за беззаконие народа своего произнесу над ними суды мои, так говорит Господь. Пророк Исаия пророчествовал в 7 веке до Рождества Христова: «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, и ничего не останется, говорит Господь». А почему это сказано о доме, что все будет отнято? Вы помните, когда приходили разведчики к царю Иезекии, что он им показал? Что нужно было показать? Славу Господу нужно было показать, правда? А он пошел, открыл сейф и показал, смотрите, у нас в этом сейфе полно золота. Открыл другой сейф, показал, здесь у нас полно золота. У нас везде одно золото, у нас сокровищ много. И поэтому Господь пророчествует через Исаию и говорит, все, что есть в доме твоем, все, что ты им показал, они за этим ничто. И за этим не придут, потому что не прославил Господа, не воздал славу Господу и не проявил мудрости в том, что ты показываешь другим. Поэтому Господь предсказывает, все будет унесено, за этим они не пришли. За этим Навуходоносор и пришел. Все будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь. Они будут кем? Евнухами. Кто такие евнухи? Скопцы. Будут скопцами во дворце царя Вавилонского. Даниил был воспитан на основании Слова Божия. Он понимал пророческие слова, которые были сказаны. Он понимал отступление своего народа, он понимал, что происходит. Поэтому, идя по этой пыльной дороге, Даниил не теряет веру в Бога, он, наоборот, укрепляется в вере в Бога, потому что пророческие слова, которые были сказаны, исполнились в точности. Вот он видит, как несут сокровища, он видит, как ведут юношей, и он на своем теле прочувствовал, что такое стать евнухом во дворце царя Вавилонского. Очень важный урок истории народа израильского. Все, что происходит в нашей жизни, решения, которые мы принимаем сегодня, будут иметь последствия. То, что вы и я выбираем сегодня, будет иметь обязательно свои последствия. У каждого из нас есть выбор, как жить, кому поклоняться и кому служить. Но каждый путь, который мы выбираем, он обязательно будет иметь последствия. Поэтому за 100 лет до осады Иерусалима, когда Иезекия не указал на Бога всемогущего и всесильного, этот выбор Иезекии тоже принес свои последствия. Даниил, несмотря на то, что попадает в плен, Бог Даниила не знает поражения. Фактически во 2 стихе используется еврейское слово «Адонай». «И предал Адонай». 1 стих говорит, Навуходоносор захватил, а 2 стих говорит, что предал кто? Адонай. Даниил понимает, не Навуходоносор руководит историей, а Господь, Адонай в переводе обозначает всемогущий, всесильный Бог, который не знает поражения, не знает слабости. Это Он распорядился, это Он допустил, и Он предал Иоакима, царя иудейского, Он предал в руку Навуходоносора. Даниил понимает, что всем, что происходит в этой жизни, руководит не экономика, не политика, но событиями в этом мире руководит рука всесильного и всемогущего Бога. Давайте послушаем молитву Даниила в 9 главе. Как он воспринимает Бога, находясь в плену, он говорит, молю тебя, Господи, Боже, какой? Великий. И какой еще? Дивный. Хранящий завет и милость, любящий тебя. И соблюдающим повеления Твои. Каким Даниил видит Бога? Когда ему говорят, Гагарин в космос летал, а там Бога не видел, Даниил что думает о Боге? Мой Бог какой? Велик и дивный, Он вечный, Он сущий, Он Творец, Он прекрасен, Он милостив, Он хранит завет, Он хранит милость ко всем людям. Что бы ни случилось в нашей жизни, на основании Слова Божьего, я хочу, чтобы мы верили в то, что Бог поражения не знает, Как бы я хотел, чтобы вера Даниила жила в каждом сердце, чтобы мы понимали, Бог, в которого мы верим, путь, на который стали вы, верить Господу, это путь истины и жизни. Бог не изменился, Бог не исчез. Он сегодня остается всемогущим, всесильным и верным, хранящим завет. Уверенность в таком Боге ведет Даниила к принятию решения. Даниил понимает, что есть Господь Бог, и поэтому все решения в своей жизни он строит, сверяясь с Небесным Отцом. Он помнит слова, которые читала ему мама в детстве. «Не ешь никакой мерзости». Это записано в Слове Божьем. Он эти слова впитал с молоком матери, в слова Священного Писания, которые наставляли его беречь себя от всякой мерзости. Он принимает решение, потому что он знает, над ним всегда есть Бог, даже имя Даниил. Кто мне подскажет, что обозначает имя Даниил? Как оно переводится? Бог мой судья. Спасибо. Бог судья не в том плане, что он ищет наказать. Он мой защитник. Он мой друг. Он на моей стороне. Он меня всегда видит. И он меня знает. И поэтому он отказывается принимать пищу из царского стола, потому что даже принятие пищи было ритуальным. Оно включало в себя элементы поклонения языческим божествам. Это было не только принятие пищи, это был акт как бы поклонения даже. Потому что Навуходоносор ставил себя как бы на место божества в Вавилоне. Эта фраза «и назначил царь» очень похоже в оригинале на ту фразу, где Бог написано «дал им в пищу». Бог дал человеку одну диету, а царь что делает? Назначает свою. И когда они приходили, сказано, они пришли, чтобы предстать пред царем. Вот это слово «предстать» — это не просто прийти и завалиться за стол. Это было специальное служение, которое проводилось там, в присутствии царя. Поэтому Даниил, помня о Боге, который не знает поражения, он выбирает путь верности Богу. Он выбирает путь верности Слову Божию, которое говорит, не смотри на вино. В народе говорят, в Библии есть написано, пей, но не убивайся. Слышали такое? Люди так говорят. Написано, пей, но не убивайся. Кто из вас нашел этот стих в Библии? Есть такой стих? Пей, но не убивайся. Нету такого стиха, правда? Еще никто не нашел мне такого стиха. Я всегда говорю, Библия говорит не просто не убивайся. Это есть написано в Библии, не убивайся вином. Библия говорит даже что? Не смотри даже на него. Даже в те ряды не заходи в магазин. Нечего тебе там ходить. Не смотри на него, Слово Божие. Как оно краснеет, как искрится в чаше, как ухаживается ровно впоследствии, как змея оно укусит и ужалит, как аспер. Даниил выбирает путь верности Господу в вопросах питания, потому что он знает, какая пища разрешена Господом, а какая нет. Он понимает Слово Божие, так как оно говорит о себе. Иногда люди говорят, а написано же, всякое творение Божие что? Хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Вот люди говорят все. Мы прочитали этот стих и поняли, что всякое творение хорошо. Все хорошо и приятно для пищи, и дает знания. А что говорит здесь Слово Божие? Хорошо, если принимается с благодарением, но прежде чем нужно поблагодарить за него, нужно убедиться, что оно освящается чем? В первую очередь оно должно быть освящено не нашей молитвой, а чем? Словом Божьим. Даниил знал Слово Божие. Он понимал, что эти вещи не освящены Словом Божьим, поэтому он не будет принимать в пищу то, что не освящается Словом Божьим. Пища должна быть сначала освящена, то есть отделена для употребления Словом Божиим, а потом можно о ней молиться, благодарить Господа, если она определена Словом Божиим. Если она определена Словом Божьим как здоровая пища. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте как? Во славу Божию. Человек, который видит только материальный мир, он не думает о том, что надо делать все во славу Божию. Но сегодня мы, как христиане, открывая книгу Даниила, видим, над нами есть Бог, любящий, хранящий завет, верный, милостивый. И поэтому этот Бог напоминает нам, все, что вы делаете, делайте как? На славу Божию. Оказывается, можно кушать на славу Божию с благодарностью, то, что освящается Словом Божиим, а можно кушать не во славу Божию. Слово Божие говорит даже о людях, у которых их чрево, Бог их говорит Слово Божие. Печальная картина. Если мы забываем о любящем Боге. И поэтому Даниил, помня о всемогущем Боге, он принимает решение не вкушать, не принимать участие в этой царской трапезе. Как же отреагирует на это царь великой монархии, Навуходоносор, на какое дерзкое заявление? Прежде чем мы прочитаем реакцию царя, я хотел бы обратить внимание, что на решение Даниила первым реагирует Господь. Я повторю эту фразу. Когда ты и я принимаешь решение быть верным Господу, в малом или в великом, первым на твое решение реагирует наш вечный и любящий Господь. И что Библия говорит, как Бог отреагировал на решение Даниила? Бог даровал Даниилу что? И милость, и благорасположение начальника, евнуха. Кто первым отреагировал на мудрое и правильное решение Даниила? Бог. Он руководит всем. Он предал сосуды в руку Навуходоносора. И Бог даровал Даниилу милость и благорасположение. Он обещал: «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут прославлены». Господь не забудет о вас, если вы выбираете сторону послушания Господу. Господь говорит: «Я прославлю прославляющих меня». Жизнь измеряется, дорогие мои, не только материально. Для Навуходоносора весь смысл жизни был материальным. Завоевание, владение, строительство, чем больше золота, чем больше богатства. Для неверующего человека и сегодня жизнь измеряется в основном материально. О чем сегодня люди говорят, когда встречаются чаще всего? О работе, о заработках, куда поехать, где заработать. Бог знает наши нужды, и это хорошо говорить о наших нуждах, искать возможности обеспечивать семью. Но есть еще одно измерение. Измерение духовное, измерение, которое является руководящим и важным в жизни человека. Навуходоносор думал только о материальном. Поэтому, как и у богатых людей многих, у него не было спокойного сна. Вторая глава говорит о первой бессоннице Навуходоносора. Всего в книге Даниила говорится о двух бессонных ночах царя Навуходоносора. Но вот первая бессонница Навуходоносора. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его. Более точный перевод говорит, взволновался дух его. Не возмущен, он был просто взволнован. Он не имел покоя. И как результат беспокойства, что произошло? Сон удалился от него. Он думает о материале. Он обеспокоен только материально. Сон удаляется от него. Поэтому он призывает мудрецов. Говорит: ребята, я вас содержал столько лет, пришло время отрабатывать. Будете мне придумывать сон, чтобы на утро вы знали сон. Я думаю, теперь у мудрецов была бессонная ночь. Что они утром скажут царю? Может быть, кто-то из них ночью пошел в этот храм, где находится жертвенник весом 8 тонн чистого золота, упали на колени перед этим жертвенником. Давай молиться будем, давай будем поститься, давай что-то делать. Утром нужно знать сон. Какой результат утром? Никто не знает сон. Они пришли к царю, ничего рассказать не могут. Царь издает указ, приходят за Даниилом, Даниил просит время, обращается к Богу своему молитву. И послушайте, что Даниил говорит. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века до века». Те молились своим золотым, огромным жертвенником, своим идолом. Даниил обратился к живому Богу и говорит, «Ибо у него мудрость и сила». Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя. Как прекрасно, что Бог наш, Он не только есть, а Он слышит наши молитвы. Как прекрасно осознавать, что молитва, которую вы возносите в своей тайной комнате, она возносится к Царю Вселенной. Он слышит и отвечает на молитвы своих детей. И поэтому Даниил приходит к Царю. Мудрецы вавилонские со всеми своими божествами и со всем своим золотом не могут ответить на просьбу царя. Даниил пришел к царю, и он тоже мог бы сказать, вот смотри, твои мудрецы не могут сказать, а я зато могу. Ну что говорит Даниил? Вы знаете эти слова хорошо выше меня. Подскажите мне, как говорит Даниил? Но есть на небесах кто? Бог. Он не потерялся, он не пропал, он не знает поражения, он не излагает царей, он постановляет царей, он дает разумение. Есть на небесах Бог, и он открыл царю, что будет. Тайны. Даниил отвечал царю и сказал, тайны, которые царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни дальноверцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет. Последние дни. Бог показал Даниилу в видении тот же сон, который он открыл Навуходоносору. Он показал ход мировой истории, начиная с Вавилонского царства, золотая голова, серебро дальше Медоперсия, медь, Греция, железные ноги, Рим. Царство глины и железа, 10 пальцев на ногах, из железа и глины. Даниил открыл царю это пророческое видение, которое было показано царю Навуходоносору. Это видение состоит из двух частей. Первая часть описывает истуканы, описывает металлы, смену мировых империй, а вторая часть описывает камень, который приходит и ударяет в истукан. Без содействия рук человеческих, как говорит Слово Божие, во дни тех царств, Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Вопрос для вас, кто исследует книгу пророка Даниила. Я сказал о том, что есть две части. Часть о металлах и часть о камне. Как вы думаете, какая из этих частей больше? Та, которая описывает металлы, или та, которая описывает камень? Я тоже так раньше думал. Я раньше думал, что про металлы это главная часть. В ней же история мира описывается, она самая большая. Придите домой еще раз сегодня почитайте и посмотрите, сколько стихов описывают про металлы и сколько стихов описывают про камень. Главная часть. Второй главы книги пророка Даниила Это часть, описывающая пришествие камня. Камень, который разрушит все царства, включая золотую голову, и будет стоять вечно. Даниил, говоря Навуходоносору, он показывает, твоя золотая голова и все металлы – это очень маленькая часть истории. Это занимает всего 2500 лет. А царство камня сколько занимает по времени, если так взять? Написано, не будет стоять как? Вечно. Вот оно царство моего Господа, говорит Даниил. То, что ты победил на несколько лет, на смену тебе придет другое царство очень быстро. Но мое царство, которому я принадлежу, будет стоять как долго? Вечно. Царство камня. Вера Даниила основана на неизменном Слове Божьем, на том, что Господь не знает поражения, Его царство будет царство вечное, все земное пройдет. Меняются цари, меняется правительство, меняется экономика, но Господь и Его Слово пребудут вовек. Есть камень, краеугольный камень Иисуса Христа, на котором мы сегодня можем строить свою жизнь, свое поклонение, свое служение Господу. Слово Божие говорит о нем так. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения. Раб открывает величайшему завоевателю о царстве камня. Он рассказывает, что придет камень, который будет вечно царствовать на земле. И что этот завоеватель делает? Вторая глава, 46 стих говорит. Тогда царь Навуходоносор что сделал? Пал не просто на руки и на ноги, а на что пал? На лицо свое пал. И поклонился Даниилу. И велел принести ему дары и благовонное курение. Представьте себе эту ситуацию. Все видеокамеры направлены на эту аудиенцию Даниила и царя. Вся округа царя наблюдается в происходящем. И правитель, президент самой мощной державы в мире, перед врагом своим, перед пленником, перед евнухом, падает ниц на свое лицо и поклоняется. Его боги не открыли сон. Его боги не могли предсказать будущее. Его мудрецы ничего не смогли сделать. Царь признает полное свое поражение. Царь признает, что победа и истина только у живого Бога. Он пал и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонное курение. Вот поражение. И настоящая победа истины, которая всегда победит. Подобно Даниилу, мы можем сегодня переживать испытания, разочарования, поражения. Но мы можем быть уверенными в абсолютной победе истины и Бога. Бог в силах обратить разочарование, поражение, неудачу в успех и победу. Первая глава книги пророка Даниила и вторая глава – это глава о поражении, которое было обращено в победу. Не важно, сколько раз ты падаешь, важно подниматься, важно побеждать свой страх. Когда Иисус Христос был в Гефсимании, Он обратился к Отцу в молитве и сказал: «Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо Меня». Он понимал, это серьезнейшая борьба. Борьба, в которой нужно остаться верным плану спасения. Все оставили его и уснули. Казалось, было полное поражение. Но Иисус Христос там, в Гефсимании, принимает решение остаться верным Господу. Он знает, есть на небесах Бог. Он руководит всем, управляет. Он знает, что принял это решение отдать свою жизнь за грехи мира, остаться верным плану Отца, он будет смотреть на подвиг души своей с удовольствием. Он оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Иисус Христос отдал свою жизнь. Тьма окружила крест, казалось, тоже полное поражение. Но послушание воли Божьей – это всегда победа. Он вышел победителем, хотя казалось, все потеряно. Наступило то утро, когда Иисус Христос воскрес, Он вышел победителем, потому что Господь есть Бог. Бог руководит историей этого мира. Я сегодня призываю вас, дорогие мои друзья, дорогие братья и сестры, я призываю вас и себя принимать решение доверять Богу каждый день нашей жизни. В вопросах верности Ему, в вопросах послушания избирать Господа. Даже если кажется, что вы переживаете поражение, доверьтесь Богу, который не знает поражения. Он говорит сегодня тебе и мне. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Пусть Бог поможет нам сегодня иметь веру, которую имел Даниил. Аминь.